Слышал окончание замечательного интересного урока, который вот только что был. Лаверды с нашего столика. Просто это то, что называется у нас инэнэйдиома. Актуальные сегодня вещи. Насчет 40-дневного поста есть такая версия, что мы когда ждали Моше Рабейну, чтобы он вернулся со вторым Элухот за 40 дней до Йом-Кипура, есть такая версия, что мы постились днем и кушали ночью. Есть такая версия. Это то, что сегодня делают арабы в Рамадан. Почему нам это интересно? Потому что, мы, кажется, с вами сказали, помните, весь мир на самом деле это Тора. Он из Такелева Райтова Бара Алма, он смотрел в Тору и создавал мир. Только Тора, как, либо как она есть вот на самом деле, либо есть какие-то мифы, как сказал Рав Даниэль, да, которые какие-то заблуждения, которые и у нас они есть, и тем более есть у нееврейских соседей, которые нашу Тору когда привели на греческий язык, и так дальше это пошло. Вот поэтому очень важно понять, что очень многие вещи пришли в мир от нашей Торы. И вот мы должны хорошо знать и понимать нашу ответственность за все, что в мире происходит. Вот и вторая вещь такая. Там говорилось о том, что надо рвать на себе одежду, когда, не дай бог, сжигают Сефер Тору. Есть такой закон. Написано, Шулхан Арух это есть, не всяк бы Шулхан Арух, что если при тебе, не дай бог, уходит из жизни, из земной жизни человек, и это даже не твой близкий родственник, не из тех семи родственников, надо порвать на себе одежду. Почему, говорит Шулхан Арух? Потому что как будто горит Сефер Тора. То есть каждый из нас – это Сефер Тора. Это тоже, как понятно, повышает нашу ответственность за все, что в этом мире говорим, делаем и думаем. Потому что все наши слова, дела и поступки записываются в книгу. Око всевидящее, ухо всеслышащее, и все твои дела записываются в книгу. У меня в шаббат в гостях были два офицера израильской армии. Один только что вернулся из Газы. Знаете, я люблю пользоваться, ну, не просто какой-то газетной или интернетской информацией, а у нас написано в Торе «Альпишне едим якум давар». По слову двух свидетелей или трех свидетелей встанет любое дело. Поэтому мне всегда важно услышать от людей какие-то свидетельские, так сказать, рассказы, которые, ну, от очевидцев, от числышцев. Так вот, один из них рассказал, что была такая ситуация, какой-то бахур Ишива пошел там какой-то в госпиталь, где были, несчастью, наши раненые солдаты, он отдавал уроки Торы, навещал солдат. Какой-то солдат ему сказал, ну что тут ходите? Еще в армию вот не идете, не служите, еще ходите здесь, нас раздражаете. Отвечает ему бахур Ишива, смотри, я делаю то, во что и верю. Я, например, учусь и молюсь о здоровье определенного солдата. Спрашивает солдата, да какого солдата? Как его зовут? Бахур Ишива называет имя этого солдата. Рафаэль такой-то. Говорит солдат, это же я. А чего же я лежу раненый? Значит, ты плохо учишься и плохо молишься? Спрашивает Бахур Ишива его, подожди, а вот когда тебя ранили? В такой-то день. А в какое время? А вот в такие-то там вот полчаса, что-то такое между тремя, тремя, четырьмя. Бахур Ишива хватает за голову и говорит, ой, как раз в это время я вышел из Ишивы, пошел заниматься какими-то своими личными делами. Вот такая история. Мы должны понимать то, что мы делаем здесь сейчас, мы должны, вот как они там держат палец на курке, вот так вот. Не вот так, не прямой палец, такой согнутый палец прямо на курке держит. Так мы должны учиться и молиться. Еще одна история, тоже прямо вот оттуда, этих офицеров израильской армии, которые были у меня. Тоже такая, опять-таки, инэнэйдиома, так сказать, современная актуалия такая. Много споров идет. Кто, что служить, кому служить, куда, всех, туда, сюда. Тоже такая реальная история, когда вот такие вот Бухуры и Шима пришли там навещать в госпиталь раненых, и кто-то им говорит: ну а что тут ходите вообще? Не служите в армии? Говорит его, спрашивает его харидимный религиозный человек, скажи, говорит, солдата, офицера спрашивает, а ты почему не пошел в Шмон и Матай? Шмон и Матай — это такое секретное такое подразделение армии, разведки, контрразведки. Ну, отвечает офицер, там, солдат, я не пошел, потому что там не всех берут, там очень сложно учиться, очень сложно вообще быть в этом подразделении. А ты их когда-нибудь видишь на улице, спрашивает Бахур Ишива? Не, никогда не вижу. Они в штатском ходят, их узнать невозможно. Ну вот. Вот и мы делаем такую секретную, тонкую, невидимую работу. Как Шмон и Матай. Поэтому сегодняшние все, так сказать, споры о том, кому служить и кому не служить. Как я уже рассказывал, что я спросил израильского генерала на израильском телевидении. Я спросил, а можно ли в Израиле сделать контрактную армию? И кончатся все эти крики, кому да служить, кому не служить. И все, просто контрактную армию, профессиональную армию. Вам, израильский генерал, никакой проблемы нет. Никакой проблемы. А почему же не создают, спросил я. А потому что армия, сказал мне генерал, орудие в руках политиков. Так вот, когда же закончится война? Ну, все же, в общем, написано. Все же сказано. Пророк Ишая говорит. Вот слово о том, что видел Ишая, сын Амоца, об Иудее и Иерусалиме. И будет впоследствии дней, все мудрецы говорят, впоследствии дней, а последние дни это дни Машиаха. Ну, мы помним примерно с вами, да, как это распределяется, так сказать, мировая история. 2000 лет тоу-ва-богу, 2000 лет хаоса и мрака. 2000 лет храма, это был первый и второй храм. И последние 2000 лет – это 2000 лет Машиаха. Такое напряжение висит в воздухе. Последние 2000 лет. Эти последние 2000 лет, говорит пророк, в эти последние дни утвердится гора Дома Господня, как вершина всех гор, и возвысится над холмами, и устремятся к ней все народы. Ну, возвышение, мы понимаем, это не обязательно физическое возвышение, это может быть, имеется в виду духовное возвышение. Есть такая версия, что вообще до потопа эта земля находилась как бы на вершине земного шарика, земля Израиля. Отсюда это выражение «подняться в эту землю». Потом как-то шарик поклонился. Так вот, понятно, что идет в первую очередь о таком духовном возвышении каком-то. «Возвысится над холмами, и устремятся к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, давайте взойдем на гору Господню, в дом Бога Якова, чтобы он научил нас путям своим, чтобы пошли мы стезями его. Ибо из Циона выйдет Тора, ми Цион теце Тора, едва Рашем Мирушалаем, и слово Бога из Рушалаем. И рассудит он народы, и даст поучение многим народам. И вот оно, что мы всем так хотим, все мы так этого хотим. И перекуют они мечи на свои на орала, и копья свои на садовые ножницы. И не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Дом Якова, давайте пойдем в свете Господне. Это пророк Ишая. Очень важно, мы с вами об этом говорили уже. Вот на этом языке, на котором он создавал мир, читаться, смотреться в каждое слово, которое было сказано. Последние дни. Что это за последние дни? Говорит Раши. Когда исчезнут преступники. Пушим. Пуше – это человек, который сознательно делает что-то, какое-то преступление против Бога. Есть такие разные понятия. Есть понятие, что человек просто в яцера куда-то потащил, а, захотел скушать свинину, не удержался. А есть, что он делает что-то специально против Бога и его закона. Вот когда закончатся все эти пуши, не обязательно закончатся физически, а сделают шуву, может быть, так мы об этом молимся, вернуться к правильному образу жизни. Что такое нахон написано? Нахон, говорит Раши, это метукан, исправленное такое состояние. Что такое глава всех гор? Говорит Раши, это гора должна быть главой всех гор. Бахашевут, важности. Что дальше написано? Тогда поднимется Нес, говорит Раши, и в какое-то невероятное совершенно чудо. Это будет чудо больше, чем чудеса, которые были у горы Синай, у горы Кармель, в Этавор. Это чудо будущей Геулы, будущего освобождения. Вспомним, что было у горы Синай. Ну, он сказал: «Анохи, я, есть только я, и кроме меня нет никого и ничего в этом мире. Я и мой закон». Это слышали 3 миллиона человек. У горы Кармель Ильяу Анави спорил с лжепророками. И было 450 пророков против него, лжепророков. Он один победил, потому что это была истина, которую он защищал. Как мы видим, истина, сила истины не зависит от количества тех, кто ее поддерживает. Он был в абсолютном меньшинстве, и он победил у горы Кармель. Так будущее чудо, говорит Раши, оно затмит собой чудеса и Синая, и Кармеля. Еще интересная вещь. Написано, Вильнский Гаон говорит, а что это какие-то горы, сказано, горы. Говорит, горы, говорит Вильнский Гаон, это наши праотцы. Авраам, Исхак, Яков, каждый из них несет какое-то удивительное свойство в этот мир. Авраам – это хесед, лифней шурат адин, больше, чем положено по закону, такое хорошее какое-то начало. Исхак – это гвура, Яков – это эмет. Это горы, это наши праотцы. Написано, у нас у всех есть схутавод. Говорят, по-другому схутавод, заслуга отцов, считается как захутавод. Чистота отцов. В нас, в каждом из нас есть такой потенциал, чистота Авраама, Исхака и Якова. А что такое вершины, говорит Раши? Это имаот. Это праматери наши. Сара, Ривка, Рахель и Лея. Это наша опора в прошлом, на которой мы можем подняться в будущее. Бейт-Амикдаш написано, говорит Вильнский Гаон. Он должен быть выше всех в этом мире. Выше всей земли Израиля. А земля Израиля как бы выше всех остальных земель. Опять-таки, мы имеем в виду не просто какие-то физические параметры, поэтому что мы имеем в виду духовные параметры. Говорит Мишна, что в этой земле здесь эсэр гдушот. Что эта земля, она более гдуша. Кадош – это не просто святой, как переводится на русский язык, это отделенный и предназначенный. Для какого-то высшего единства, для какая-то высшая гармония. Так в этой земле есть какая-то высшая гармония, которой нету за пределами этой земли. По закону Гмары, человек, приезжающий из-за границы, должен здесь пойти в микву, окунуться в землю Израиля. Закон Гмары, немножко сегодня подзабыт, но он есть этот закон. Так вот, эта земля, в ней душа больше, чем во всем остальном мире. В этой земле, в городах, обнесенных стеной, душа больше, чем просто в городах, не обнесенных стеной. Мы скоро это увидим. В Пуре мы будем это обсуждать, и будем снова это учить, и видеть, это, как это работает в Алахе. В городах, обнесенных стеной, самый святой город – это Иерушалай. А Иерушалай назван так в честь Шалема, Шема, Малкицедека, сына Ноха, и в честь Авраама. Сказал Всевышний, зову этот город в честь Шалема, обидится и Авраам. Назову в честь Авраама, Авраам сказал: «Ире, усмотрит себе Всевышний другую жертву, обидится Шалем». Назову его Иерушалаем. Иерусалим это более место, более кадош, более святое, более гармоничное. Там в Иерусалиме храмовая гора Арабайт. В Арабайт мы поднимаемся, поднимаемся по ступенькам вплоть до Кодеш Кадашим. Кодеш Кадашим – самое святое место в мире. Ай, какая разница, есть в этом месте в мире святые места или нет святых мест. Ну и что мы с этого имеем? Ну это очень просто на самом деле. Если в этом мире нет, как по-русски говорят, святое, что-то у него есть такое святое этого человека, что-то дорогое за душой у него есть. Дорогое, ты не бросишь грязь. Пятак, бросишь грязь, это дешевая медная монета. Золотой никогда не бросишь. Если в этом мире, дай Бог, нет души, тогда все, как это, говорят в Израиле, Мишлухим хинам, а коль золя мишлухим хинам, все дешево, и посылки бесплатно доставляются до дома. В этом мире есть, как оказывается, есть душа, есть какая-то эрес душа, особенная земля, есть книги сифрей кдошим, которые нельзя в туалет носить, есть ам-кадош такой, ам-исроэль, есть день такой, шаббат, особенный день, есть место такое особенное, Иерушалаим и Арабайт. Тогда всем нам поднимается цена тогда, когда все мы не дешевки, если в этом мире есть то, что называется кдошо. Говорят нам наши дальше мудрецы, что это еще, вот это объяснение, что горы и возвышенности, что это такое еще, какое еще толкование? Вот Вильнский Гаон, Вильнский гений говорит, это Тора и Тфила. Это Тора и Тфила. Именно они двигают миром, эти два начала. Тфила обычно переводится на русский язык как молитва, это не точно, неадекватный перевод. Тфила на этом языке – это сосредоточиться, самооценить себя. Это и есть тфила. Написано Гитлинский Гаон. Да? Авраам – это Ар, это еще толкование такое, да? Это Ар, это гора. В Исхак – это Саде, написано, что он в поле молился. Исхак. Яков это байт. Яков увидел это место во сне и сказал, здесь дом Бога. Здесь дом Бога в этом месте. Сюда восходят все наши молитвы. Здесь написано, и этот дом назовется домом молитвы для всех народов, сказал Всевышний. Именно это место. Что еще мы видим? Говорят наши мудрецы, да, здесь нужно будет приносить карбонот. Карбонот и учить Тору. Карбон это лыткарев, приблизится. Сегодня нету карбонот. Нешалма парим сфатейну восполнит быков наши уста, мы говорим. Что сегодня мы можем сделать? И почему? Почему? Мы видим, что пока что войны не кончаются в мире. Наша война почти не закончена. Потому что, конечно, мы виноваты. Мы плохо несли в мир. Плохо несли в мир шевмицвобных ног. То есть и не еврейский мир, конечно, отвечает за то, что они от этих мицвод отказались когда-то. Но есть такая возможность у любого человека в этом мире. Есть возможность узнать, что существует один невидимый, бесконечный Создатель. Любой человек в этом мире не должен поклоняться такому идолу. И думать, что есть какая-то другая сила, управляющая миром. Любому человеку в мире запрещено брать не ему принадлежащее. Не кради, было сказано всему человечеству. Самое первое, ближайшее толкование этой заповеди – нельзя красть людей. Тот, кто крадет человека, по закону Бога, подлежит смертной казни. Если бы сегодня весь мир это понимал, не было вопроса, как обращаться с этими убийцами, которые украли наших людей. Кража человека по закону Бога карается смертной казни. Должен был весь мир сегодня объединиться, все президенты и премьер-министры, чтобы спасти людей, которые там находятся. Еще одна заповедь. Нельзя отнимать жизнь у другого человека, понятно. И у самого себя тоже. Семья. Муж и жена должны быть преданы, верны друг другу. Мужем и женой могут быть только мужчина и женщина. Сегодня это приходится, к сожалению, напоминать. Любому человеку в мире нельзя есть мясо, отрезанное от живого животного. Должна в обществе существовать какая-то система юридическая, которая сохраняет эти 6 заповедей от разрушения, оберегает. Это 7 заповедей сыновей Ноха. 6 из них были даны Адаму Ришон. А потом в Ноху добавлена была еще одна мицва. Это путь человечества к миру. Где в Торе говорится об этих заповедях для всего мира? Устная Тора объясняет, что эти законы сформулированы в следующей строке письменной Торы. И заповедал Господь Бог человеку, сказав, от всякого дерева сада сможешь есть. Это Берешит, 2 глава, 16 пасук. В слове заповедал заложено требование устанавливать справедливую судебную систему в обществе. В другом месте Торы Всевышний дал подтверждение этой идее, объяснив, что именно такой смысл несет слово «заповедал». Сказано об Аврааме, что он заповедует устанавливать правосудие после себя. Слово «Господь» запрещает проклинать Бога. Проклинающий имя Всевышнего смертью умрет. Слово «Бог» требует отказа от идолопоклонства. Не будет у тебя богов других. Слово «человеку» – это запрет пролития крови, запрет убийства невинного человека. Проливающий кровь человека, человеком кровь его прольется, потому что по образу Божию создал он человека. Бецелем Элоким. В слове «сказав» Всевышний зашифровал свое требование к человеку не вступать в запрещенные сексуальные отношения. Пресс подтвердил это через пророка. Сказано, что отошлет муж жену свою, и она уйдет от него и станет женой другому. То есть женщина не может быть одновременно женой двух мужчин. От всякого дерева сада это значит, что можно брать только тебе принадлежащее, разрешенное в пользование. Нельзя грабить, красть. Сможешь есть то, что создатель разрешил в пищу, но не часть от живого животного. С декларацией движения Бней Нох, мы, потомки Ноха, собрались с тем, чтобы выразить свою благодарность Рабинату Израиля за предоставленную нам поддержку и помощь в возрождении к жизни наших древних традиций, за передачу нам знаний об обязанностях, правах и ответственности, возложенной на неевреев, в соответствии с тем, что записано в Торе. Мы знаем о существовании единого Бога. Он заключил союз с праотцом всего человечества Нохом и дал 7 заповедей всем народам. Желаем тщательно исследовать, изучить, понять и исполнять эти 7 заповедей. Мы знаем, что Тора была дана Богом Моисею на горе Синай. Мы понимаем, что Творец выделил народ Израиля и всех народов мира, и так как Бог дал еврейскому народу свое святое слово, мы признаем авторитет евреев и просим обучать нас знанию воли Всевышнего по отношению к нашим поступкам и образу жизни. Когда книгу Рабьёри Шварца 7 заповедей сыновей Ноха перевели на арабский язык, были террористы, которые отказались делать террористический акт, отказались убивать людей, убивать себя, прочитав книгу Рафаэля Шварца 7 заповедей сыновей Ноха. А это есть определение Амалека. Амалек, по многим, так сказать, сегодняшним данным, которые мы знаем из истории, он смешался с Ишмаэлем. Определение Амалека, помните, он прыгнул в горящую, как бы в кипящую воду, в кипящую ванну. Он не боится убить себя. То есть, если он совершает такое самоубийство, это точно Амалек. Мы, к сожалению, не можем до этого момента определить, что он Амалек. Но если совершает такое действие, это точно Амалек. Так вот, нам сказано, да? Сказано, что мицва это не просто некое пожелание. Мицва это приказ Всевышнего. Вот так надо себя вести, чтобы не было войн, чтобы был мир во всем мире, чтобы убийцы были наказаны, а цадики восторжествовали. Есть законы у этих правил дорожного движения, есть своя, так сказать, закономерность движения по жизни. Законы Ноха были даны Адаму, как мы сказали. Это 7 заповедей. Интересно, что мы сказали, кроме того, что нельзя красть людей, понятно, что это страшное преступление. Обман в бизнесе тоже запрещен. Заповедь не прелюбодействовать, запрещая сексуальные отношения с матерью, с женой отца, с замужней женщиной, с идиотропной сестрой, запрещены гомосексуализм и скотоложество. Не есть мясо, отрезанное живого животного. Этот запрет вошел в силу только после потопа. Сколько-то потопа всем людям было запрещено есть мясо вообще. Есть другие законы. На самом деле их не 7 заповедей Савинов, их гораздо больше. Примерно их 66 этих заповедей. Гражданское право 19 заповедей. Богохульство это 8 заповедей, запрещение богохульства. Запрещение лопоклонства где-то 10 заповедей. Запрещение убийства 1 заповедь. Запрещение кражи и грабеж 16 заповедей. Запрещение прелюбодеяния 10 заповедей. Употребление пищи, мяса, отрезанного живого животного это 2 заповеди. Поэтому понятно, что примерно там где-то 66 заповедей. Есть прекрасная книга об этом. Рава Кардоза. Он приводит классификацию. Сефер ха-Хинух, наша книга, говорит, что можно восстановить эти заповеди, применяя наши вот законы, наши законы изучения Торы, можно их восстановить. Это была Ишива Шема Вейвера. И там, в этой академии Шема Вейвера, изучали законы Ноах. Писали мудрецы времен Вавилонского Талмуда, что, по крайней мере, их нееврейские соседи не пишут брачный договор для гомосексуалиста, не торгуют на базаре человечиной и проявляют уважение к Торе. Когда-то к одному из мудрецов Торы пришел, то, что называется сегодня прогрессивным раввином, и сказал, мудрецу Торы сказал, да, прогрессивный раввин, вы отсталые люди, у вас отсталые взгляды, вы одеваетесь старомодно, все у вас старомодно. Там муравьев, ничего подобного. Это вы старомодные люди. А мы как раз прогрессивные. Почему ты так думаешь? Ты читал с отцом в детстве пасхальную Агаду, спросил его раввин. Те прогрессисты еще читали когда? Да, читал. Помнишь, там говорится, сказал раввин, служили идолам наши отцы за рекой, а потом Всевышний нас приблизил к служению себе. Нас приблизил. Вы как были, так остались идолопоклонниками. Так это вы старомодные, мы как раз прогрессивные. Общее правило такое. Всякий закон, написанный в Гемаре, заповеданный потомкам Ноаха и повторенный на Синае, обязательный для всех, как для евреев, так и для неевреев. Законы, которые сказаны были на Синае впервые, они только для евреев, но не сыновьям Ноаха. Это общее правило. Пишет Джон Селдон, английский юрист, основатель международного права, в трактате «Натуральное право». Он пишет так. Сегодня это 17-16 века. Сегодня, пишет Селдон, естественно, в юрисдикции означает, То, что по мнению верования в традициях евреев, а также по мнению авторитетных ученых, принято как общее для всех, как мировой закон, как закон для всех стран и времен, самого сотворения, как то, что было установлено для всего человечества, Творцом всего сущего, одновременно скрыто и им сообщено и предписано. Это то, что евреи называют заповеди или законы сыновей Ноаха. Главный раввин Израиля писал, чтобы показать, как далеко идет Селдон, приведу мнение, высказанное им во вступительных главах, о том, что Пифагор очень возможно был знаком с пророчеством Хескеля, и теологически следует, что греческая юриспруденция многим обязана еврейскому праву. Законы Ноаха обязательны и для евреев, поскольку в Гмара ничто из запрещенного не евреям разрешено Израилю. Рамбан пишет, закон Ноаха не еврей должен соблюдать не потому, что ему так подсказала логика, а потому, что он понимает, что законы были даны Богом через Моше Рабейну. Описано, что еврей, соблюдающийся заповедями Ноаха, как еврейский просвященник в храме. У него есть доля в будущем мире. Так вот, если мы хотим, чтобы кончилась война, все остальные войны, нужно просто проследовать за тем, что говорит пророк Исаия. А ему сказали, кто управляет НЛО. Ну, снова. Идея очень простая. Когда спросили еврейского мудреца, зачем в мир пришел телефон, он сказал, чтобы ты знал. Говоришь здесь, слышат там. Зачем в мир пришел телеграф, сказал еврейский мудрец, чтобы ты знал. За каждое слово нужно платить. Затем, зачем в мир пришел интернет, видимо, чтобы сообщить человечеству какие-то очень важные новости мгновенно. В этом вся идея интернета. Не о том, чтобы сообщать какие-то глупости. О том, чтобы что-то важное сообщить. Вот человек, находясь на Аляске, учить Тору своего раввина в Южной Африке. Одним нажатием кнопки. Для этого, видимо, всего пришлось. Потому что когда придет Машиах, моментально об этом сообщить. Как это говорят, можно многому поучиться у Цукерберга, который придумал Facebook. Говорит, у какого Цукерберга? Да у любого. Так вот, сегодня интересно. Когда-то, да, технология может погубить, технология может возвысить и спасти. У нас сейчас там, в Газе, наши солдаты применяют самое высшее такое передовое технологическое оружие. Там есть эти ракфаны, которые летают почище, чем летающие тарелки, и с помощью них обнаруживаются туннели и какие-то скрытые места, где скрываются террористы. Так что НЛО управляет по-прежнему разум людей. Это очень опознавательный, очень узнаваемый летательный объект, только вопрос, для чего они используются. Для мира или для войны. Сейчас есть у нас специальное там оружие такое, новое такое изобретение. Пуля, которая вылетает только, когда она готова попасть в свою цель. То есть он нажимает курок, и пуля не вылетает. Когда только она увидит, что попадет в цель, ей предназначено, она вылетит из этого из ствола. То есть любой солдат может оказаться, стать снайпером в одну секунду. А мы спросили, морковные котлетки для людоеда? Ну да, это просто нас обвиняли, помните, почему мы не кормим этих убийц, ящик в наших тюрьмах, не кормим три раза мясными обедами. Снова, если бы человечество исходило из законов Бога, было бы понятно, как с ними нужно обращаться. Понятно было бы, что как уж не морковные котлетки, им никак, так сказать, никак, и даже это им не положено получать за то, что они сделали. Что по закону Торы человек, убивающий другого человека, и есть свидетели, понятно, что это смертная казнь. Нет вопроса вообще. Говоря об безответной любви, ну, снова можно вспомнить на самом деле Рав Дессер, он говорит, что когда человек в этом мире припляется к чему-то вымышленному, к миражу, это вымышленная такая любовь. Ему кажется, что там замок по дороге. Там пропасть на самом деле. Это мираж. Фата-моргана. А что же есть реальность в этом мире, говорит Авдестер? Только одна реальность. Есть Бог, Его законы в этом мире. Это мециют. Прилепиться к мециюту, это значит иметь ответ на любовь тоже. Если ты прилепляешься к Богу и Его заповедям, Он ответит, и Бог обязательно ответит. Если ты прилепляешься к миражу, это безответная любовь. Там нет ответа, там пропасть на самом деле. Возвращаемся еще к этому пророчеству Ишаяу. Что здесь говорится еще? Интересно написано. Народ пойдет за руку с другим народом. Все народы придут, написано. Ам ли ам. Будут подниматься туда. Как река сверху вниз течет. Стремительно так потекут народы мира к этой храмовой горе. Но при условии, что мы на самом деле учим и соблюдаем Тору так, как это положено, так, как это должно быть. Пойдут, написано так. Коль ам ямарла хаверо. Каждый народ скажет другому соседнему народу. Идем, там большая мудрость нас ждет. Идем учиться Торе. Вопрос только в том, чтобы нам было что учить. Себя и всех остальных. Пойдем в свете Всевышнего, говорим мы в конце концов. Так пророк говорит. Пойдем в свете Всевышнего, там мы сможем принести свет остальному всему, остальному миру. Написано, что в Торе есть открытая часть и скрытая часть. Говорит Вильнюсский Гаон, говорит так, пойдем путями, дорогами пойдем. Что это такое? Это Моасе Мицвот, Царих Ласот, Эль Кол Диврея Тора, делать все законы Торы, все слова Торы выполнять нужно. Афил Лахуким, даже законы, которые непонятны нам, и мы не понимаем их смысла. Шатнес, Килаин. Красная корова, это то, что вспоминали. Надо делать все, что нам дал Отец. Идти всеми путями. Во всех путях познавать Его. Что такое Двар Ашем? Это Аллаха. Это Аллаха. Это законы. Законы Торы. Мы когда говорим утром, то мольство знает этот пасук, когда мы говорим этого знаменитое служить Богу в радости, мизмор ле туда, благодарность Богу, ахарию лашем коля арец. Что это значит? Первые буквы гей, ламет, хав и гей это Аллаха. Это Аллаха. Быть благодарным Богу, это значит соблюдать его Аллаху, соблюдать его закон. Сказал Всевышний, после разрушения храма, сказал он, у меня есть в этом мире только арбамот алахи. Только 2 метра минимальное пространство, где вы делаете что-то правильно. Это оно и есть. Это мизмор труда, мизмор благодарности, который не исчезнет никогда, говорят. Четверо должны благодарить. Есть такая аббревиатура. Хаим. Должны четверо благодарить. Кто это? Хавуш, который был в тюрьме, который был заключен в заключении. Юд это я, море, перешедшее море. Еще не принесшие страдания какие-то, Иссурим. И Мем это Мидбар. Прошедший через пустыню жизни. Четверо должны благодарить. Понятно, что мы все должны благодарить на самом деле Всевышнего. Вот еще раз Гаон, да, это Аллаха. Написано, не поднимет народ на народ меча, не будут больше воевать, не будет больше войн. Но это, во-первых, те, кто на самом деле воюет. И это их министры, их руководители, которые учат их войне. Не будет больше этого. И что для этого нужно, говорит Гаон? Лельмон Тора. Нужно учить Тору. Тора – слово безобидное. Помните, Тора – это просто учение. Вот и все. Учение. Учение обо всем, в том числе о мире и о войне. Еще один очень важный принцип, говорит Гаон, «Лху Исраэль тхила, ванилха харейхем». Пусть Израиль поднимется первый на эту гору, тогда пойдут другие. Должен Израиль первый подняться на эту дорогу, дорогу Торы. А тогда уже поднимутся и другие народы мира. Дороги и пути. Дороги и пути. Какие-то разные такие слова употребляются здесь. Что это такое? Дороги и пути. Здесь какие-то большие дороги, малые пути. Надо охватить все сразу. Может быть, не сразу, но постепенно. Только тогда это пророчество может сбыться. Так вот, сказано нам в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, вот у нас впереди праздник Пурим, который, да, можно использовать, в том числе и праздник Пурим, для этой работы во славу Всевышнего. Потому что праздник Пурим напоминает нам, что у нас всего помногу на самом деле. У нас полсотни семейных праздников, два дарования Торы. Пурим – второе дарование Торы. Как и первое, оно было связано с такими трагическими событиями. Мы чуть не погибли все во время Ахашвероша. Мы сделали две ошибки. Поклонились идолу, еще при Навуходоносоре. И Мордехай это понимал, эту связь. В свою защиту мы хотим сказать, мы просто нас заставили, мы могли ничего сделать, мы поклонились, нас заставили. Это верно. Поклониться заставили. Но получать удовольствие от этого языческого пиршества никто не заставлял. Никто не заставлял. Говорит, напоминает нам праздник Пурим, надо искать какие-то более высокие духовные наслаждения, чем пиры язычников. У всего в этом мире есть какие-то высокие духовные корни. Духовный корень Пурима — сидящий в небесах будет смеяться. Юшев Бушамай Мисхак. Сидящий в небесах будет смеяться, написано в Таилим. Наша цель — оказаться в компании, с которой вместе Всевышний будет смеяться, а не наоборот, в той компании, над которой Всевышний будет смеяться. Это и есть Пурим. Что мы видим еще в эти наши дни? Мы видим что Ишмаэль и Исав составляют, как бы, все народы мира делятся на Исавные народы и Ишмаэльные народы. Так примерно. Потому что их примерно 35. Мы в Суккот произносим слова, произносим слова Карбонот за все народы мира. За 70 народов мира. Потому что когда мы спустились в Египет, сказал Всевышний, по числу душ, спустившихся в Египет, я установлю количество народов мира. Да, сегодня в храм принести жертвы Карбонот за народы мира не можем. Но на Шалма парим Сфатейн, восполнить быков наши уста, мы будем читать это. Будем читать эти карбонот. И это тоже наш путь, наше слово к тому, чтобы принести мир во всем мире. Интересно, Ибн Эзра говорит, что последний галут — это галут на самом деле Ишмаэль. На чем он основывается? Потому что написано в Торе, написано в книге Бамидбар, есть такой пасук, который говорит, что в будущем написано, идут корабли от Китима и смирят Ашура и смирят Эвера. Корабли от Китима. И там в этом месте Онкелос переводит почему-то, что это Мерумай. Это римляне. Это как бы римская, так сказать, эпоха. А про Гетим сказано вначале в Берешит, сказано, что это сын Явана. У Бней Яван, один из них назван сын Ивана, это Гетим, а Иван это греки. То есть по Ибн Эзре получается, что четвертый, третий галут это и греки, и римляне вместе взятые, а последний галут, хотите назвать пятым, четвертым, неважно, но последний галут это галут Ишмаэля. Так что же мы можем сделать? Какое духовное оружие в наших руках? Написано в конце Торы, помните? Написано, что Всевышний пришел с Синая. Всевышний пришел с Синая, так написано. И сказал Господь от Синая пришел, и воссиял им от Сеира, и явился от горы Паран. Так что, мудрецы, почему такой неодинаковый порядок здесь написан? Это книга Дворим. Написано «Ашем ми Синай ба». Сначала Синай, потом глагол «ба». «Вазарах» и «воссиял», а потом уже «Сеир», а потом уже «Паран». «Сеир» – это Эсав. А Паран это Ишмаэль. Там тоже есть какой-то свет. Понятно, что у нас есть свет. Но сначала должен прийти от Синай. Сначала с самого начала Синай. А потом уже глагол, что пришел от Синая. Так объясняют мудрецы. Синай, в первую очередь Синайское откровение. А потом облеск этого света, если мы сумеем вести себя правильно, учиться и молиться правильно, вести делать правильные дела в этом мире, понятно, что мы этот отцвет, облеск принесем туда тоже. Пишет Рамбам. Для чего в мир пришел Ишуа Ганоцри и Мухаммед, чтобы привести весь мир окольными путями к вести о Машиахе. Когда придет настоящий Машиах, говорит Рамбам, они увидят, что их отцы научили их ложному. Но это тоже такой окольный путь к этой истине, поэтому там тоже свет. Но у нас не просто свет, написано здесь «Эждат ламо», я дал огненный закон, пламя закона я дал моему народу. Мы видим, есть такие сравнения в нашей литературе, да, Шорухамор, солнце, луна, огонь и вода, меч и лук, это все такое сравнение с Исавом и с Ишмаэлем. Телец был наполовину Шор, наполовину Хамор. Шор это символ Исава, Хамор символ Ишмаэля. Мы помним важный очень принцип. Зе, люмадзе, одно напротив другого создал Всевышний. У всего отрицательного в этом есть какой-то положительный эквивалент, какая-то положительная сила. Шор, но мы знаем, что о Йосифе Цадике сказано, Шор, когда египтяне хотели отпускать его гроб из Нила, они понимали, что браха пришла на Египет от Йосифа, и хотели отпускать гроб праведника. Бросили табличку со словами «Але, але, Шор», и поднялся гроб праведника. Хамор, мы знаем, что про Иссахара сказано, колено, которое занималось только изучением Торы, так всегда на самом деле было, снова возвращаемся к сегодняшним актуалиям. Когда шли войны Израиля, треть училась, треть воевала, треть обеспечивала тыл, но всегда были люди отдельные еще, которые только учились. Это было всегда в народе Израиля. Невежество наших левых братьев по разуму как-то, так сказать, ну, не ухватывает этой истины исторической. Так Хамор это, да, сказано про Иссахара. Про Иссахара сказано, что он учился. Хамор нес на себе, так сказать, да. Нес этот груз учения этого. Огонь и вода это тоже такие два сравнения. Говорят, что огонь это Исав. Там солнечный календарь у исламных народов. А вода это Ишмаэль. Ишмаэля лунный календарь. Так написано перед будущим светом Геулы. Геула еще раз это возвращение. Все на свои места. Гуле это изгнанник. Он на своем месте. Гуэль это не просто освободитель. Он возвращает все на свои места.
Когда все встанет на свои места с Божьей помощью, понятно, что при нашем участии это должно быть. Тогда сказано, что померкнут солнце и луна перед будущим этим светом, светом Геулы. И вода, ну да, огонь, символ Исава. Написано, что в будущем Всевышний свое солнце как бы вынет из нартика, из футляра такого. И солнце будет светить праведникам и сжигать грешников. А вода, да, вода это страсти. Вода захлестывает, вода неудержимо льется, куда она хочет литься. Но при этом написано, что вода страсти, сказал Котский Рэбе, помните, не надо ломать того, надо ликадеш, это свои страсти, свои того. Меч и лук, да, говорит, меч это Исаф, а лук это Ишмаэль. Но и здесь есть сила, которая нам сказала, что пророчество Ишая, он говорит, да, перекуют мечи на орала. Не будет бы учиться, народ учиться больше воевать. И сегодняшние луки наши, как стреляют им в Лаг Баомер, это очень мирная детская игра. Все эти потенциалы, все эти возможности можно обернуть, так сказать, в сторону мира и в сторону прекращения бедствий. Написано еще так говорят наши мудрецы, что тело человека это город на самом деле, за который воюют две души. Так округленно, как вот эта идея, да? Это животная душа и божественная душа. А органы человека это министры в этом городе. Кто из них победит, от этого зависит власть, кому в этом городе будет принадлежать. И тогда мы сможем на самом деле нашей силой духовной и физической победить зло. Интересно, говорят наши мудрецы, что у Ишмаэля собственная браха, у него 12 князей ему обещано. Против этого 12 глав народа Израиля. Если мы понимаем, как должен себя вести весь народ Израиля, должен себя вести и его главы, раз будет то, что написано у Раши. У Раши написано, как облака рассеются князья Ишмаэля. Как облака рассеются они. При условии, что мы ведем, говорим и делаем правильные вещи. Как облака рассеются. Еще одна идея, которую нам важно сейчас вспомнить. Интересно, что там выходили из Египта, написано, что собаки не лаяли в Египте. Почему они не лаяли? Говорят, что они перепутали, они запутались, собаки не понимали, что им делать. Потому что когда смерть в городе, а в городе была смерть, погибали первенцы. Даже когда сердобольные еврейские женщины прятали у себя первенцы в Египте, они все равно погибали. За что это пришло, объясняет Кудшимон, одно из объяснений за разрушение семьи. Одному мужчине могло быть 10 женщин, и от каждой по первенцу семья была совершенно разрушена. За это приходит казнь первенцев. Так вот, то, что там происходило, это смерть была как бы в стране. А с другой стороны, Всевышний сказал, что я прохожу, так сказать, по миру. Может быть, Илья Гуанави приходит со мной. И собаки не знали, что им делать. Поэтому они молчали. Что еще мы видим, да? Это же мудрецы. Клипат, Балак и Билам соединяются вместе в этой борьбе с нами. Помните, Балак и Билам. Билам, который сказал, Бог Израиля ненавидит разврат. Совратите их, и вы их победите. И тот же самый Билам, который хотел проклясть народ Израиля, не смог. Как прекрасны шатры твои, Израиль, он должен был сказать. Матову алейха, мишканатейха Израиль. Что это за шатры? Это там, где учат, соблюдают Тору. Написано, что с тех пор все проклятия как бы вернулись, кроме наших синагог и нашего бейт-мидраша, где по-настоящему учат Тору, туда обратное проклятие не смогли войти. Есть еще одна заповедь, которую мы делаем раз в месяц. Освящение Луны. Кидуш Левана. Это тоже способ повлиять на события своей и общественной жизни. Говорим там, Кышем Шани Рукет Хенегдех, как я прыгаю перед тобой, не могу коснуться тебя, так будут не коснуться все враги меня и смогут ко мне прикоснуться. Если мы понимаем до конца, ощущаем интеллектом, душой, каваной своей, что то, что мы делаем, это не просто текес дати, а это возможность общения с небесами, это кидуш левана, который совершается с нами раз в месяц, да, это тоже такая очень важная вещь, которая приносит сюда определенные духовные силы. Мы видим, что Галут пришел вместе с Геулой. Вместе с Галутом приходит обещание, что мы будем спасены. Бейто Бахишей, назначенное время, ускори его приход. Помните, мы сказали. Творит Всевышний. От того, как вы будете себя вести, зависит ваше спасение. Поэтому, когда мы говорим, с чего мы начали, когда закончится война, когда мы сумеем нести Тору в этот мир, Кимицион Теце Тора, Одварашем Мирушалаем, тогда на самом деле от нас отступят эти нечистые духовные силы. То, что сегодня происходит между нами и так называемым Хамасом, это религиозная война. Это религиозная война, не просто сексук Палестина и Израиль. Это религиозная война. В религиозной войне тот, кто укрепляет, так сказать, законы Бога в этом мире, настоящие законы Бога, не искаженные, не извращенные, настоящие, он, конечно, победит и приведет мир к миру и к отсутствию войны. Вот об этом мы хотели сегодня вспомнить. Еще раз псуротовод всем, хороших новостей. Что-то пишут, не успеваю прочитать, туда раба.
Да, здесь пишут вам слова благодарности за
псуротовод.
Вас. Амин. Большое-большое спасибо.
Мы помним, что от нас тоже что-то зависит. Хотя мы не находимся на передовой. Но духовное оружие у нас в руках остается, никуда оно не исчезает. Им нужно духовным оружием пользоваться. По назначению. Всего хорошего.